14 марта президент России Владимир Путин внезапно для всего мира заявил о выводе российских войск из Сирии. Из-за того, что цели Москвы – отбросить террористов от границы Федерации и поддержать режим Башара Асада – якобы были достигнуты. За полгода кампании Федерация потратила на нее более 33 миллиардов рублей.
Только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить.
Почему Россия внезапно завершила кампанию? Что будет с Сирией? И не значит ли это, что теперь Москва начнет новую военную кампанию на Донбассе? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в эфир и выскажите свое мнение по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в студии «Донбасс Реалии» журналист Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Также с нами на прямой скайп-связи из Москвы российский военный эксперт Александр Гольц. Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Здравствуйте. Не совсем из Москвы, скорее из Швеции.
Извините, не уточнил у вас, будем знать. Вот давайте выясним, почему на самом деле закончилась эта военная кампания. То есть Россия заявляла, что главная цель ее там это защитить якобы российские национальные интересы, отбросить террористов от границ России. Вот западные и украинские аналитики утверждали, что это такой способ сплотить население и еще один рычаг в шантаже Запада геополитическом. Что на самом деле случилось? Россия достигла своих целей? Виталий, пожалуйста.
Мне кажется, что, опять-таки, необходимо грамотно и точно оценивать цели Владимира Путина в начале сирийской кампании. Не знаю, согласится ли со мной Александр Гольц, но для меня совершенно очевидным с первого дня было желание Путина быть услышанным. То есть, фактически, после аннексии Крыма и начала необъявленной войны на Донбассе, Путин оказался изолирован не просто от международного сообщества, а от тех самых людей, равным которым он себя считал. Прежде всего, президент Соединенных Штатов Барак Обама. Обама практически перестал звонить ему и разговаривать с ним после аннексии Крыма, предоставив урегулирование уже конфликта на Донбассе федеральному канцлеру Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, президенту Франции. А для Путина Олланд и Меркель – это мелочь пузатая, потому что не они должны делить с ним мир, а именно Обама. И можно сказать, что Путин в этом смысле добился своих целей, потому что Обама стал с ним разговаривать. Он договаривался с Путиным относительно урегулирования, несмотря на то, что Соединенные Штаты утверждали, что вмешательство России в сирийские дела контрпродуктивно, диалог был. И первый человек, которому Путин позвонил с сообщением о выводе войск, был все-таки Обама. Это был главный его собеседник в этот день, вовсе не Асад, не Шойгу с Лавровым. Но сама кампания, она дорогостоящая и бессмысленная. Потому что ясно, что у России в ее нынешней экономической ситуации нет средств для продолжения и усиления той кампании, которая могла бы кардинальным образом изменить положение дел в Сирии. И непонятно, можно ли в принципе добиться той цели, которую мог бы ставить перед собой не столько Путин, сколько его дамасский клиент, то есть возвращение к контролю над всей территорией страны. Поскольку Путин услышан Западом, поскольку он вновь вернулся, если не в клуб мировых лидеров, то в функцию человека, с которым разговаривают, он может пока что останавливаться.
Александр Матвеевич, вы согласны с Виталием по поводу того, что главная цель Путина была посадить себя за стол переговоров как равноправного партнера с Бараком Обамой?
Да, это было совершенно очевидно. Я видел много выступлений советских и российских лидеров, которые обставлялись как военные операторы со своей логистикой, подготовкой, разведкой и так далее. Но это первый раз на моей памяти, что настоящая военная операция была частью выступления лидера ВОА. И да, я согласен с Виталием, действительно, в результате удалось заставить Запад, по крайней мере, разговаривать с тобой. Как долго это продлится после вывода войск, я не знаю, кстати. Но тут надо иметь, говоря о причинах этого экстренного вывода, надо иметь в виду, что Россия оказалась в довольно сложной ситуации, потому что до перемирия, до того, как наступило перемирие, она прямым ходом и довольно быстро двигалась к широкомасштабной наземной операции. Причем ее противником в этом случае были бы не террористы, а регулярные вооруженные силы Турции. Что было очень затруднительно для России. В общем-то, в первую холодную войну удалось благополучно избежать прямого военного столкновения со странами НАТО. А здесь вот получалось, что мы к такому военному столкновению движемся. И Путин довольно ловко воспользовался вот этим затишьем, когда можно, не теряя лица, сохранив лицо, выскочить из этой неприятной ситуации, что он и исполнил.
То есть, в принципе, главным поводом к выводу войск стала договоренность всех сторон, которые участвуют в Сирии, о мирных переговорах в Женеве, и сейчас судьба Сирии будет решаться в Женеве, правильно понимаю?
Нет, я думаю, что это, опять-таки, повод, это возможность. Я как раз очень сильно подозреваю, что переговоры в Женеве, особенно после начала вывода российской группировки, они будут очень непростыми, мягко говоря. И те, кого называют оппозицией, могут вновь вернуться к идее того, что от Асада надо избавляться с помощью военной силы. Я уже не говорю об исламском государстве. Ведь в результате фактом является то, что в результате российских авиаударов эта террористическая группировка, вопреки тому, что говорили российские начальники, пострадала не слишком. По той простой причине, что она во многих случаях не находилась в непосредственном боевом соприкосновении с силами Асада. А бомбили-то как раз тех, кто вот здесь сейчас воевал с так называемыми правительственными войсками. И это была вот эта умеренная оппозиция как раз. Поэтому ИГИЛ сохранила в значительной части свои возможности, и я боюсь, что как бы вот сейчас она этими возможностями не воспользовалась.
То есть в Сирии все под большим вопросом. Я предлагаю послушать фрагмент выступления Владимира Путина вчерашнего перед российскими военнослужащими, которые вернулись из Сирии. Давайте послушаем, что он сказал, там были интересные моменты.
Ваши действия, напряженная боевая работа в корне переломили ситуацию. Мы не дали разрастить террористической опухоли. Разрушены схроны бандитов, их склады с оружием и боеприпасами. Блокированы маршруты контрабанды нефти, от которой террористы получали основную финансовую подпитку. Мы провели огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии. Укрепили ее вооруженные силы. Главное, мы создали условия для начала мирного процесса. Основная цель наших действий в Сирии – остановить глобальное страшное зло. Не дать терроризму перекинуться на Россию. Убежден, эти расходы абсолютно оправданы и необходимы. Потому что только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить. Это расходы на укрепление обороноспособности нашей страны.
Это был Владимир Путин. Вот так вот фактически он признал о том, что Сирия была полигоном для апробирования новейших видов российских вооружений. Виталий, как считаете, вот декларируется, что это для борьбы с террористами, но есть ли гарантия какая-то, что это не будет апробировано теперь на Донбассе уже, вот эта вся авиация и так далее?
Ну, опять-таки, мы всегда, когда говорим о тех или иных действиях президента Путина, мы должны думать о том, какова цель. Вот мы цель в Сирии выяснили.
Обозначили.
А что касается Донбасса, то Донбасс, как известно, не нужен Владимиру Путину, как ему не нужен Крым, в котором он находится сегодня. И Крым и Донбасс для Владимира Путина – это рычаги политического давления на Украину. И тут возникает следующий вопрос. А может ли Путин апробировать технику на Донбассе? Нет, не может. Потому что действительно в Сирии была задействована авиационная техника. Но в Сирии легально, официально, по приглашению сирийского президента Башара Асада, которого большинство цивилизованных стран не считает легитимным главой государства, а Путин считает, были задействованы военно-космические силы Российской Федерации. Участие военно-космических сил Российской Федерации в войне на Донбассе превращает эту войну из гибридной в настоящую. Россия становится стороной конфликта. Вы знаете, что Москва никогда не признает того факта, что она сторона конфликта. Россия подвергается совершенно другим санкциям. То есть геополитическая обстановка вокруг путинского режима меняется в самый неблагоприятный момент с экономической точки зрения. Когда Путина главная цель – это ограничить или уменьшить воздействие санкций цивилизованного мира на экономику его государства. Но поэтому же этого быть не может. Когда Путин говорит о испытаниях техники, вы тоже должны понимать, что вы имеете дело не с государственным деятелем, а с расхитителем народного добра, как говорили в советское время, человеком, по которому плачет об АХСС. И Путин, как и все остальные его соратники, заинтересован в том, чтобы тратить деньги на оборону, потому что большая часть этих денег оседает на западных авуарах российских политических деятелей и связанных с ними олигархов. И вот любая операция в Сирии, или не только в Сирии, это обогащение. Не случайно вы знаете, что сегодня на должность, которую занимал в Министерстве обороны, занимала в Министерстве обороны Российской Федерации подруга бывшего министра обороны Сердюкова, госпожа Васильева, пришел сын господина Рогозина, вице-премьера Российской Федерации по военно-промышленному комплексу. Это обыкновенное создание коррупционной связи. Причем такое, которое даже не скрывается. Потому что деньги столь велики, интерес столь огромен, а ответственность уголовная столь серьезна, что этими схемами может заниматься только родной сын, никто другой. На это нужно обращать внимание. Когда мы говорим о каких-то геополитических операциях Путина, мы должны понимать, что за ними стоит прежде всего цель разграбления России. Это главная политическая цель российского режима. А может ли Путин устроить что-либо на Донбассе? Да. Безусловно, может. Без авиации. Без всей той новейшей техники. Но только в одном случае. Если Украина будет слабой. Потому что нужно помнить, что Украина с помощью цивилизованного мира остановила наступление российско-террористических войск на Донбассе. Если Украина будет сильной страной, Россия будет стоять там, вот на этой линии разграничения, пока не рухнет. Если мы проявим слабость, понятно, что все эти орды могут оказаться и на территории других регионов Украины. И нам просто нужно быть сильными, чтобы никогда не пустить к себе зло.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях журналист Виталий Портников и на прямой скайп-связи военный эксперт Александр Гольц. Александр Матвеевич, скажите, вы видите возможность обострения конфликта на Донбассе? Все-таки Россия после сирийского конфликта вышла более такой сильной в военном отношении государством, и сейчас тоже нужно искать, каким образом консолидировать население, какие-то маленькие победоносные войны и так далее.
Я согласен вот с этим положением, действительно. Все-таки Россия, российские начальники открыли для себя такую возможность мобилизации населения под ура патриотическими лозунгами. Вот эта бескровная фактически войнушка, которую обыватель с удовольствием наблюдает с дивана, это кажется очень эффективным средством. И я согласен действительно, что в определенной ситуации возникнет желание это повторить. Но я совсем не думаю, что это произойдет на Донбассе. Понимаете, все-таки целью сирийской операции было выйти из международной изоляции, вызванной Украиной. И сейчас, когда эта цель достигнута, не достигнута, но, по крайней мере, к этой цели приблизились, уж совсем безумие снова начинать боевые действия на Донбассе. Я думаю, что Путин вполне удовлетворен реализацией вот этой программы минимума на Донбассе, когда он тычет своим зарубежным партнерам, оппонентам требования проведения выборов на этих территориях и так далее. И, в общем, не думаю, что мы увидим в ближайшее время обострение военных действий.
То есть это снова такая Ялта-2, которая добивается Путин. Это еще один шаг был к тому, чтобы посадить глав западных держав за дележ мира новый. Правильно понимаю?
В этом, вы знаете, в этом, наверное, главная проблема современной международной жизни. Владимир Владимирович Путин борется, яростно борется за то, чего не существует в природе. Вот за этот ялтинский стол. Ему кажется, что в результате событий на Украине его вот Запад попытался выпихнуть, лишить такой возможности решать судьбы мира. Но ведь стола-то не существует. Даже если западные лидеры так слабы, как о них думает Владимир Владимирович Путин, невозможна ситуация, при которой президент США, кто бы им ни был, или британский премьер, вдруг говорят, мы устали от Украины, бери ее себе. Это Черчилль мог в 1945 году сказать, да черт с ней с Польшей, пусть Сталин ее забирает. Вот здесь проведем границу, а нам гораздо важнее, чтобы русские начали воевать против Японии. Это, ну, изменились за 70 лет времена. Теперь это невозможно даже обозначить, не то что продать своим парламентам и своим народам.
Спасибо, мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях журналист Виталий Портников. И на скайп-связи военный эксперт Александр Гольц. Мы говорим о выводе российских войск из Сирии и о том, как это может повлиять на Донбасс. Виталий, вот все желания, цели Путина мы вот обозначили, да, но с другой стороны, за участие в этом конфликте Россия заплатила определенную цену. Да, мы можем каким-то образом ее обозначить? Может быть... Можем ли мы ожидать какого-то кризиса политического, обусловленного экономическим кризисом?
О каком конфликте? Говорите, о сирийском или о донбасском?
О российском сейчас. То есть мы сейчас судьбу России...
Нет, о конфликте. Какой конфликт?
О сирийском. Ну, они, так понимаю, взаимосвязаны, потому что санкции остаются все-таки, они действуют в отношении
России. Знаете, вот то, что сказал Александр, вот есть реальный результат этого кризиса сирийского, вмешательства Путина в сирийские дела, причем совершенно, мне кажется, непредсказанные российскими аналитиками придворными, и совершенно очевидны для любого, кто беспристрастно анализирует международные отношения. Это ссора с Турцией. Дело в том, что вот есть такой определенный момент, о котором вообще мало кто подозревает, даже из тех, кто живет в России. Это депрофессионализация власти. Она произошла не за там, 5 лет. Она практически началась с момента, когда Путин стал президентом, и эта медленная деградация происходила весь первый срок его президентства. Что такое депрофессионализация? Это вымывание людей, которые хоть что-то понимают реально. Вот с отставкой правительства Касьянова, это же было путинское правительство, эта депрофессионализация достигла своего пика. Ну, потому что вы понимаете, что там Касьянов, Кудрин и Греф, условно говоря, да, это все-таки люди профессиональные.
Мозговые центры экономические.
Ну, понимают, что происходит. А вот потом это все мельчало, и они дошли до, как людей, которые просто говорят то, что хочет слышать Путин. Но когда Путин на своей пресс-конференции говорил, что он не понимает, чем отличаются сунниты от шиитов, я думаю, он не шутил. Он действительно не понимает. Он, между прочим, не обязан понимать.
Или туркоманы на севере.
Да, вот, он должен просто читать соответствующие аналитические записки. Во-первых, им некому их писать больше, потому что аналитические центры, которые учредил сам Путин, такие как Российский институт стратегических исследований, они занимаются подготовками плана там, выхода Греции из зоны евро, как известно, для предыдущего первого правительства Ципроса, Варуфакиса. А во-вторых, некому читать, потому что читается то, что хочется прочесть. Поэтому, в принципе, да, операция в Сирии означала ссору с Турцией и сложные отношения с суннитским миром. Но это в продолжение того, что происходит с Украиной, потому что в Москве искренне считали, вот не знаю, понимаете ли вы это или нет, что как только удастся захватить там даже не Донецк и Луганск, а вот Славянск, начнется восстание по всей Восточной Украине, и половина Украины будет на стороне России. Это будет просто пророссийское государство, настоящая Украина, которая потом легко захватит оставшуюся часть. Это было полностью частью убеждений российского политического бомонда и власти.
Но не сбылось.
Оно не то, что не сбылось, оно просто было неправильно просчитано. Потому что недооценивался уровень вообще, я бы сказал, патриотизма большой части населения Востока Украины. Уровень, если хотите, политической инертности и прочие вещи. Это до такой степени было ясно любому, кто разрабатывал бы такую операцию, если бы этот человек мог бы самостоятельно работать. Поэтому теперь вопрос, может ли кризис от этого быть? Нет. Не может быть. Потому что, в принципе, для российского населения сейчас не происходит ничего из ряда вон выходящего. В России большинство людей привыкло жить с затянутыми поясами. Это нужно понимать, что даже в годы перестройки и последующие там годы изменений, люди жили очень бедно. Когда началось улучшение жизни, то это улучшение, оно больше чувствовалось в столицах и в крупных индустриальных центрах. Да, Москва, Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, чем где-нибудь в провинции.
Виталий, так? Вот мне что интересно, вот этот конфликт с Турцией. Скажите, вы не ожидаете развития истории и не видите ли вы стратегического союза между Украиной и Турцией, и, соответственно, Россия теряет свое влияние в Черноморском регионе? Или это фантастика?
Смотрите, Турция член НАТО. И Турция всегда будет действовать в рамках тех обязательств, которые она взяла на себя в Североатлантическом Союзе. И никогда не перейдет через границу этих обязательств, кроме особых ситуаций, которые связаны, собственно, с турецким населением как таковым. Это было один раз. Это было в ходе конфликта на Кипре. И это стало очень неприятным прецедентом. Не только для Греции, но и для Турции, потому что европейская интеграция Турции с этого момента очень осложнилась. И вот сейчас мы находимся перед фактом того, что Кипр угрожает заблокировать европейскую интеграцию в Турции, если Турция не признает легитимность правительства Республики Кипр. Пойти во второй раз на такую конфронтацию Турция не сможет. И не захочет, потому что это просто не в ее экономических интересах. Турция будет поддерживать Украину, безусловно. Турция будет жестко относиться к самой аннексии Крыма. Это будет не так, как было раньше. Но нужно понимать, что напрямую военную конфронтацию с Россией в Черном море не пойдет никто. Все будут находиться в ожидании, когда, условно говоря, сама российская действительность покажет, что незачем вмешиваться в чужие дела. Но не ранее.
Александр, буквально 30 секунд скажите, как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий, как себя на международной арене поведет Россия?
Ну, опять-таки, новая политика очень соблазнительная. Поэтому я бы не исключал, что это будет повторение вот этого сирийского сценария, но не на Украине.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время наше закончилось. Напоминаю, на студии были журналист Виталий Портников.